Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, и это программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Павел, категорически.
Дмитрий Юрьевич, последний раз мы с вами виделись, крайний раз, скажу так, виделись на полях фестиваля, Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Знаю, что вы выступали, видел ваше выступление, одно из... Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, о чем разговаривали с ребятами со всего мира, 188 стран, но, по-моему, даже больше, вот уже во время фестиваля, по-моему, организаторы сказали, что, по-моему, 192 страны доехали ребят, 20 тысяч было, и тоже, по-моему, организаторы сказали, что даже больше приехало ребят, чем планировалось. О чем разговаривали, какие ваши впечатления?
Впечатления двоякие. То есть, с одной стороны, какой-то натурально нечеловеческий размах. Это уже, каким бы странным ни показалось, уровень Советского Союза в плане дружбы народов. Это вот как было, так то же самое теперь есть. То есть, размах циклопический просто. То есть, настолько гигантские помещения, павильоны, стенды, музыка, свет, цвет вообще высочайший уровень. Ну, а второе... А не стыдно гостей принять? Там все такое, вот я не знаю. Даже на набережную, вот на набережную просто выйдешь. Все заведения общепита, совершенно очевидно, дизайнеры проектировали. Огромные стекла, отличная мебель, прекрасные кухни. Ну, я замечу, иностранные гости были впечатлены. И это, на мой взгляд, самое главное. То есть, когда люди видят, что здесь... Не медведей на веревках водят, а нормальные люди, прекрасный сервис, отличное обслуживание, всем страшно нравится, и все поедут домой и расскажут в итоге, что они видели на самом деле, не из передач там американских средств массовой информации, а на самом деле, и я уверен, что это мероприятия подобного толка будут проводиться регулярно. Вот, ну вот как-то так. Ну, что до моих выступлений, ну, там я обычно на вопросы отвечаю, но там тоже удивили люди из Палестины, люди из Африки вопросы задают. Для нас это как-то, лично для меня, как-то неожиданно. А при этом, обращаю внимание, они все оснащены переводчиками, там прибор в ухо, им тут же все переводят, они все понимают, все в курсе. В общем, организация, на мой взгляд, выше всяких похвал. Очень и очень здорово. Народ весел, жизнерадостен, все довольны. Здорово получилось, организаторы молодцы.
Ну, вы выступали на панелях, что вы что рассказывали, какие были темы ваших выступлений?
Ну, про всякое. Про политику, про кино, как обычно. Про все на свете. Надеюсь, никого не разочаровал. Очень бодрые вопросы, очень бодрые ответы.
Ну да, я посмотрел, что вопросов было множество, и самое главное, мне было приятно видеть, что ребята после вашего выступления оставались там сфотографироваться, взять автограф. То есть я помню эту длинную очередь, которая стояла к вам. Наверное, это подобные очереди я видел только, когда народ пытался попасть на лекции Дмитрия Медведева и Сергея Лаврова.
Вот я, к сожалению, не достал. Дмитрия Анатольевича послушал бы с большим удовольствием, да.
Да, я разговаривал с ребятами, которые попали на его выступление, и вот их впечатление было... об его ораторском искусстве, потому что час держать молодежь на тему геополитики, держать в таком нерве, скажем так, интересе, они говорят, что для нас это было, вот, наверное, самым запоминающимся моментом из его лекции.
Специалист, что сказать, профессионал своего дела, молодец.
Вчера Владимир Владимирович на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе встретился с российскими и иностранными участниками. Вот, отвечая на вопрос представителя США, он рассказал, что в свое время, после развала Советского Союза, США не справились с ролью всемирного лидера, и получается сейчас мир наконец-то вернулся к многополярности. Как считаете, Дмитрий Юрьевич, уже вернулись или еще только на пути к этому многополярному миру?
Да, на мой взгляд, уже вернулись. То есть, вот количество гостей из 188 стран, ну, условно, 190, говорит само за себя. Что там с этими Соединенными Штатами? Как говорил товарищ Сталин, возникло головокружение от успехов. А вот головокружение в политике недопустимо. И если у тебя есть какие-то успехи, это вовсе не значит, что они будут длиться вечно. Ну, что с ними произошло? Власть из рук уплыла, а власть – это деньги. Уменьшается сила, уменьшаются денежные потоки. Это еще Цезарь, по-моему, говорил, кто сильный, тот и богат. Потому что вот там железные кулаки позволяют вышибать из кого угодно огромное количество денег. Чем и объясняется, в общем-то, уровень жизни внутри Соединенных Штатов. Ну, а вот Советский Союз покончил с собой. Из этого, говорят, образовалось минимум 2 триллиона долларов. Это минимум, по минимальным оценкам, которые ушли на Запад. Кстати, обратите внимание, пока дербанили Советский Союз, что-то никто не рассказывал, что это украденные у народа деньги, их надо вернуть в Россию. Не-не-не-не-не, все хорошо. Мы тут все отлично пристроим для нашей индивидуальной пользы. Ну, пристроили, да, пристроили эффективно? Нет. То есть, если вы хотите вот существующим положением вещей и дальше обеспечивать свой высочайший уровень жизни, то надо было вести себя совершенно иначе. А тут вот головокружение от успехов, а что такого? Мы как слон в посудной лавке и дальше будем резвиться. Ну, все закончилось. Оно же объективное получается. То есть, если они хотели, ну, у нас же капитализм везде, в рамках удешевления производства, а давайте производство вынесем в Китай. Тут у нас зарплаты высокие надо платить, здесь соцпакет надо обеспечивать, за экологией смотреть. А если в Китай все увезти, там вообще никаких экологических требований нет. Это раз, мы поэтому туда бежим. Рабочие готовы работать за миску риса. Это два. Все дешево, прибыли гигантские, великолепно себя чувствуем. Но только на определенном временном промежутке вдруг оказывается, что и в Китае уже давно зарплаты, как у всех. И за экологией там смотреть надо точно так же, как везде. А дальше выяснится, а у вас своих производств-то нету. И что вы делать будете? Вот то, что там гражданин Трамп задергался, что надо производство переносить обратно. Но он опоздал уже лет на 15-20. И изменить это невозможно. Есть, кстати, отличный пример. Вот на острове Тайвань обитает такая контора. Называется TSMC. Это главная контора по изготовлению чипов. То есть, там всяких процессоров, памяти и прочее, все на свете изготавливают, ну, на Тайване. Ситуация вокруг Тайваня постоянно накаляется, и Соединенными Штатами принято решение перенести производство на территорию США. А внезапно оказывается, что нет таких специалистов, которые могут это сделать, перенести производство. То есть, это не тупо взял станок, погрузил на КАМАЗ, на пароход, отвез в Соединенные Штаты, привез, поставил, он начал работать. Нет, высокотехнологичные производства так не работают. А людей с соответствующим уровнем образования и компетенций просто нет. Вбухано там, я не помню, 54 миллиарда долларов, который год уже делают, а ничего сделать не могут. А по ходу еще и тайваньцы в себя пришли, что это если наше производство уволокут, а мы-то тут что делать будем? И изо всех сил гадят, как могут. Ну, а результат вот налице у Соединенных Штатов. Могло бы у них что-то получиться как следует? Ну, наверное, бы могло. То есть, если бы не растаскивали всякую чушь про демократию, свободу там и прочее, а учили бы, например, мексиканцев, как что-то делать, хорошо производить, а попутно, увеличивая благосостояние, какие-то правила жизни свежие внедряли. Но нет, им это не надо. Им надо всех уничтожить и на обломках плясать. До поры до времени плясали. Ну, а вот китайцы, а вот индусы, а вот бразильцы, а вот Иран, приготовьтесь. А вот кругом взошли уже серьезнейшего размера экономики, и Китай давно уже США превзошел. И как вы собираетесь из них соки сосать? Никак. И вот, ну, Единственное, что только Россия открыто против этого выступает. Ну, а все стоят вокруг и внимательно смотрят, что из этого получится. И выводы делают достаточно быстро, что не получится ничего у США. А значит, от вас надо отходить и идти к новым лидерам. Не просто так наши люди там БРИКС создают, не просто так там расчеты внутри не в долларах ведутся. Все не просто так. Ну, а этих только поздравить. Особенно поздравить Европу, которую ради собственного благополучия США просто растоптали и порвали на куски. Вот, молодцы. Вот тебе и многополярный мир получился. С одной стороны, ввиду совершенно объективных обстоятельств развития могучих экономик, ну, там, азиатских, южноамериканских, а с другой стороны, ввиду откровенной тупости руководства Соединенных Штатов. Вот так получилось.
Здесь же на полях Всемирного фестиваля молодежи Владимир Владимирович встретился с Башканом Гагаузи, Евгенией Гуцул. По ее словам, она сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. По ее словам, Путин пообещал поддержать Гагаузию и гагаузский народ в отстаивании законных прав, полномочий и позиций в мире. Но вот не успела Гуцул встретиться с Путиным, как сегодня пришла информация, что в ближайшее время ее уголовное дело, которое заводили на нее за, по-моему, несколько дней до проведения выборов главы Гагаузии, передадут в суд. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, это вот реально подтверждает ее слова о мести молдавских властей вот такой позиции автономной области Молдовы?
Ну, оно же очевидно. Это даже, я бы сказал, это не столько месть, сколько попытка недопущения определенных граждан к политическим процессам. Ну, мы же вот у нас это цитадель демократии, Соединенные Штаты. Вон там Трампа по судам уже просто затаскали. Почему? Ну, потому что тебя вот в нашей предвыборной борьбе вообще быть не должно. Мы все способы и средства для этого употребим. Ну, вот такова жестокая реальность. То есть, но с нашей стороны, ну, вот наши люди живут в Приднестровье, например. Должны ли мы им помогать? Я считаю, обязаны. Кроме того, там гигантские склады вооружений, и отдавать их украинским нацистам просто нельзя. Надо ли помогать Приднестровью? Да. Надо. Нас вынуждают, умышленно вынуждают это делать. Вынуждают не только здесь. Вон они там, Швеции, Финляндии, принимают в НАТО для того, чтобы усилить давление на Российскую Федерацию. Я напомню всем этим нашим экспертам, что когда Советский Союз захотел разместить ракеты на Кубе, дело в 3 секунды чуть не дошло до ядерной войны. Многие не в курсе, что сначала американцы разместили свои ракеты в Турции, и в ответ на это Советский Союз разместил ракеты на Кубе. Но, тем не менее, 3 секунды, и вот уже практически ядерная война. Чудом проскочили. А тут все нормально, да. А в Финляндии давай вот поставим военные базы американские, примем в НАТО, в Финляндии, в Швеции. А что такого? Можем и сделаем. Напомню, опять-таки, что перед началом Отечественной войны финская граница от города Ленинграда располагалась, если я правильно помню, в 32 километрах. То есть, если туда привезти даже в те времена нормальные артиллерийские орудия, то это добивает до города Ленинграда. Город Ленинград – это, ну, мало того, что это второй по размеру город в Советском Союзе, так это гигантский промышленный центр. Ну, а давайте мы по вашим заводам лупить начнем, а вы ничего сделать не сможете. Так вот, для этого перед войной товарищ Сталин границу отодвигал за Выборг, чтобы вы не могли стрелять по Ленинграду. Не все удачно получилось, но, тем не менее, с Финляндией разобрались. И Финляндия была одной из самых разумных стран, которая, осознав результаты и последствия Второй мировой, не-не-не-не-не, больше так не надо. Давайте жить мирно. И мы жили мирно. Ну, а теперь все закончилось. Трезвомыслящих людей нет ни в Финляндии, ни в Молдавии, ни в США. Их нигде просто не осталось. Какие-то настолько странные персонажи, что оторопь берет. Ну, да, давайте. Вот кто-то хочет с Россией дружить, а мы немедленно начнем их гнобить. Немедленно, потому что должно быть так, как мы сказали. Где же ваши рассказы про демократию-то? Вот все время интересно. А где это? Вы что вообще подразумеваете, что демократия – это свобода для народа выражать свою некую волю политическую? Или у вас демократия – это власть американских демократов? Ну, вот как-то странно. Ну, то, что вот гадят тогда, естественно, гадить будут и дальше. Переживаем за руководство Гагаузии.
Литовские, латвийские, скажем так, власти пытаются конфисковать автомобили на российских номерах, которые находятся сейчас на территории этих стран. МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Прибалтику. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько далеко пойдут власти Прибалтики и реально начнут конфисковывать ну, практически российские машины, российскую собственность?
Но мы же помним, что это не вчера случилось. Началось с Европы как таковой, когда, я помню, там нагремевший случай, когда женщина везла своих собак с выставки на микроавтобусе. Отняли микроавтобус, выкинули на дорогу вместе с собаками. У нас как-то не сильно освещают подобные случаи, а надо бы как следует. Ну, тут ответ-то ровно один. Не надо туда ездить. Не надо. Ни в Европу, ни в Прибалтику. Не надо туда ездить вообще. То есть то, что против вас там напридумывают, введут, если вы пытаетесь там кому-то понравиться, ничего из этого не получится. Там у власти стоят этнократии местные, занятые исключительно расизмом и нацизмом в самых наихудших проявлениях. Если вы хотите себя, так сказать, предоставить им для опытов, ну, тут, наверное, совсем с головой нехорошо. Не надо туда ездить. Особенно на автомобиле, который, безусловно, ваша собственность, но вот с ним могут поступить вот так. Оно вам надо, чтобы у вас отняли ваш автомобиль. Неважно, дешевый, дорогой, оно вам надо. Но если нет, не ездите туда ни в коем случае. У кого там техника с российскими номерами осталась, выгоняйте ее оттуда срочно. Говорят, 11 числа там начнут все это арестовывать. Но мы еще, я вас уверяю, мы еще наслушаемся, что там и как.
Министерство развития регионов Латвии предлагает затопить часть страны в случае, ну, таком, они тут уже паникуют по полной программе, в случае вторжения России на территорию страны. Мало того, они собираются подрывать железные дороги, взрывать мосты, разрушать автомобильные дороги. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, это вот уже какое-то, ну, не знаю даже, как назвать, действия вот таких и заявления подобные властей Латвии, как можно расценить?
Все это мы помним со времен Великой Отечественной войны. Все эти сказки, как придет Красная Армия, вас всех убьют, детей сожрут и все остальное. Мы все это прекрасно помним. Первое, оно же главное, не надо лезть к нашим границам. Вот сказано, отойти. Введите свои войска НАТО вон. Оттуда, куда вы в пять волн их закатили. Это результат ваших действий, вооруженный конфликт на Украине. Ну а дальше что? Ну, мы помним, как там немецкие нацисты в Берлине затапливали метро, например. Помним, то есть все эти опыты, все известно, ничего нового в этом нет. Ну, с моей точки зрения, они по большей части создают панику внутри населения. Но удается ли, я, к счастью, там не живу, но как-то вот во время окончания Второй мировой как-то не удалось. И это при том, что на смену тамошним капиталистам пришли советские большевики. Что-то никого там миллионами не поубивали, никаких этих зверств, которые они расписывали, не случилось. А сейчас у нас большевиков нет. У нас такой же капитализм. Чего там страдаете, это я понять не могу. В чем причина идеологического противостояния вот этих объяснений, что там коварные русские придут, там все поломают. Чего поломают-то? Зачем вы нам нужны, хотелось бы узнать. Я вот применительно к Прибалтийским республикам, ну, забавно, с одной стороны, что это вас так колбасит? Наконец-то дошло, да, кто на очереди следующий? Наконец-то вы видите, действительно видите результаты действий российской армии на территории нацистской Украины, да, и вам понятно, чем это закончится, и вы переживаете, кто из вас следующий. Ну, я осмелюсь разочаровать, туда не надо заходить вообще, в эти самые страны Прибалтики. Там, во-первых, людей нет, начнем отсюда. Это микроскопические образования, которые никакой угрозы с военной точки зрения не представляют. А вот помочь им в некоторых аспектах, например, разнести электростанции, например, чисто вот для примера, там, насосные станции, еще чего-то, ну, туда не надо заходить. Достаточно все это поломать. Поломать мы можем, результат будет чудовищный. Ну, а дальше, ну, хотите, заливайте свою страну чем-то, взрывайте свои мосты, железные дороги, благо они вам не нужны. Российский транзит через вас давно уже сократился настолько, что даже не смешно говорить. Угроза есть в другом месте. Вот они, например, могут перекрыть выход в Балтику нам. Вот там. А рассказать, что здесь финские воды, а здесь эстонские воды, а через них мы вас не пропустим. Или не пускать поезда в Калининград, а мы вас не пропустим. Вот это да, тут что-то может быть, и да, и это может вызвать вооруженные конфликты. Но в целом, повторюсь, они собственную публику пугают и начальству демонстрируют. Посмотрите, какие мы смелые, какие мы отважные, как у нас тут все круто. В целом же не смешно. Жителей Прибалтики просто жалко. Вот он ваш демократический выбор.
Ну да, это подтверждение ваших слов о их понимании того, как Россия ведет специальную военную операцию. Сегодня, по-моему, я видел информацию, что разведка Литвы заявила, что Россия может вести интенсивные боевые действия и наращивать боевые действия еще как минимум 2 года, несмотря на все поставки вооружения Запада на Украину, которые все больше и больше сокращаются. Ну, на мой взгляд, насколько это можно видеть по заявлениям украинской стороны. Но вот как пример того, что туда все еще пытаются какую-то рухлядь сплавить, были забавные кадры из Болгарии, где порядка нескольких десятков, то ли до сотни старых советских еще БМП-1 где-то откопали, и сами болгары ужасались, в каком они состоянии находятся. Ну, вот эту вот рухлядь грузят на платформы и отправляют на Украину. Думаете, вот спасет это украинского ВСУ сейчас, вот эти вот старые советские? Ну да, наверное, надежные, но, по-моему, уже в таком нерабочем состоянии даже по внешнему виду они выглядят, что не знаю, зачем это все делается.
Ну, хоть что-то делать надо, ну, хоть что-то, ну, хоть какая-то помощь. Обратите внимание, что никакие леопарды, челленджеры, абрамсы ситуацию на фронте не поменяли. Украинцы не хотят на них воевать. Потому что как только подобная западная техника данного типа выезжает на поле боя, на нее тут же начинается просто безумная охота. По всем этим западным танкам лупят вообще из чего только есть. И, как мы видим, достаточно успешно получается. Все сказки о какой-то там, ой, там, в Челленджеры, там какая-то секретная броня, там, понимаешь, ее не пробить. Спереди может быть. А если дрон сзади прилетит, что вы скажете? А если он сверху прилетит, что вы скажете? Ну, глупость какая-то вообще. Соответственно, украинские нацисты, они не хотят на этой технике идти в бой. Ну, лучше дайте-ка я задом на мину наеду, там жахнет и в ремонт сразу. А с ремонтом сложности, потому что ее невозможно чинить на территории Украины. Ее надо эвакуировать, эту технику, минимум, ну, минимум в Польшу. Это деньги, это время. Дальше, вот вы там напоставляли каких-то орудий 155 миллиметров натовского стандарта. И, ну, нам-то как тупым совкам кажется, что 150, ну, это как у нас 152, его в любую пушку калибра 152 миллиметра пихай, все нормально работает, а там нет, а они не подходят для разных типов орудий, потому что это разные типы снарядов и разные типы гильз, и невозможно из этого стрелять, потому что нет единообразия. Почему в Советском Союзе? Вот тут у тебя БТР, тут у тебя БМП. Все. Потому что детали взаимозаменяемые. Здесь от автомобиля ГАЗ-52, тут от ЗИЛа 130, там еще чего-то там. То есть все это чинится со страшной скоростью, очень быстро и эффективно. Плюс советская техника вся абсолютно вот подобного типа, она заточена под солдат-срочников. Это не какой-то там Роллс-Ройс, который, я не знаю, там полугодичные курсы надо проходить, чтобы просто с места тронуться. Нет, это простая, понятная техника, на которой может воевать советский солдат. Ну, вот это успешно и демонстрируется. И мы же видим, вы никого не переучили. Там все эти ваши немыслимые какие-то эти, давайте переобучим в Англии, во Франции, в Германии, и чё? Чё ж вы дальше-то все время тащите битую советскую технику, потому что только на ней украинские войска могут воевать, только на ней. И любая уже годится. Вообще, вот там, там из этих с длительного хранения и прочее, ее ж просто так даже не завести, понимаете, мы ж в реальном мире живем, где физика и химия работают несколько не так, как в фантазиях у граждан. Вот, например, эти БТРы для того, чтобы нормально ездили хотя бы, нужна нормальная резина. Для того, чтобы она была нормальной, его надо там на колодки поставить, чтобы колеса не касались земли, приспустить, чтобы они там не изнашивались от крепкого давления. Кто за этим смотрел? Кто это делал? Что там вообще происходит? Чего вы этот металлолом повезли? А, повезли потому, что изначально абсолютно идиотский расчет. Вот просто идиотский. Вы действительно считаете, что можно выиграть какую-то войну, не имея промышленности, не имея своего производства, ничего. Вы действительно считаете, что вам из-за кордона все поставят в таких количествах, а вот уже не поставляют. А вот дальше будут поставлять еще меньше. И интересно, а что делать-то будете? Я могу объяснить, да, вы будете дохнуть, вот как клопы под дихлофосом, под авиабомбами, и никакого результата не будет. Хоть 100 БТРов привезут из Болгарии, хоть 200, это ничему абсолютно не поможет. Ну, вот привезли его, ну, например, да, сколько на них по 8 колес, да? Если 100 штук привезли, то, ну, расскажите, где взять эти 800 колес, вы где их берете? Двигатель, там два, по-моему, стоит двигателя, и где вы их брать будете? А там давно уже все прокладки, резинки, все это высохло, он просто работать не будет. Кто это у вас там чинит, кто это все делает, количество масла, количество ремонтных бригад, там, я не знаю, керосина, одно, другое, пятое, десятое, вы идиоты, что ли? Ну, ответ примитивный, да, идиоты, причем, с одной стороны, идиоты, это украинцы, а с другой стороны, кидалы, это Европа и Америка, сейчас, поможем, ну, что вы этот металлолом-то привезли, кому он помогает, вот, покажите. Кому помогает? А да, кстати, я заметил веселенькую раскраску, но что-то я не увидел никакого вооружения на них. Оно, наверное, давно снято в Болгарии и продано в Африку, как это все эти социалистические бывшие страны делали. А где вы вооружение для них возьмете? А как это вообще внутри оборудуется? Прицельные приспособления, наводка туда-сюда. Это такой вот там ворох проблем за собой тащит, что. Ну, на здоровье отправили 100 единиц металлолома. Поздравляю и тех, и других. Эти решили вопрос, всем показали, и эти решили вопрос. Прекрасно. А на войне что-то не складывается.
Вы упомянули про 155-миллиметровые орудия, снаряды. Так вот, немцы поплакались, Китай перестал поставлять какую-то химическую бумагу, из которой немцы как раз-таки производили порох для снарядов. И вот плачутся о том, что Китай перестал вот эти вот
Плохо.
химические
Плохо.
элементы, да, поставлять. Вот показывает ли это о том, что уже Китай устал от этой войны, и уже Китай начинает своими мягкими действиями, мягкой силой показывать Европе, что пора, наверное, заканчивать этот
Ну, мы все
их
помним,
поставки.
да, еще со времен советской власти, как Советская Республика Узбекистан ежегодно производила 6 миллионов тонн хлопка. Естественно, там вранье, приписки, но производило все равно достаточно много. Во всяком случае, обеспечивало советскую военную промышленность в плане производства порохов. Он был Узбекский хлопок, он хорош, но в нем ниточки короткие были. А из коротких ниточек вот одежду, ну там какие-нибудь джинсы, рубашки, футболки. Из коротких ниточек они специфические получаются, все в таких катышках постоянно, мы помним. Даже специальные бритвы были, чтобы пиджак побрить, блин. Вот. А хороший хлопок для всяческих нужд. Он растет, например, в Египте и в США в огромных количествах. Такой этот длинношерстный, длинноволоконный. Не знаю, как его для одежды в основном используют. Но китайцы сеют разные. Это для этого, а этот для того. И то, что продают за кордон, ну, это священное китайское право продавать кому хочу. Вот не хочу я тебе его продавать. Вы же любите тут показывать какую-то эту свою власть, которую организуете с помощью санкций, давление оказывать на другие страны. Любите, да? Ну вот. А у нас, приготовьтесь, не урожай. А у нас воды не было, засуха, и все закончилось. Все, больше хлопка не будет. И оказывается, в этом мире вы не только привязаны к российскому газу, а еще и к китайскому хлопку. А Китай не на вашей стороне выступает. Это же вы лезете на Тайвань. Это же немецкие корабли туда отправляют. А Тайвань, Китаю это как-то неинтересно. Что это вообще за игры такие? Давайте-ка мы вам тоже крантик-то прикрутим. Скажем, что у нас не урожай. И все, до свидания. Самим не хватает. Идите, ищите в другом. Вот в США много хлопка выращивают. Вот там его покупайте. По цене безумной совершенно. И, глядишь, все в ваших войсках наладится. Правильно китайцы делают, что им ничего не дают.
Вчера российская армия нанесла удар по порту Одессы, где готовились к атаке беспилотники, морские беспилотники. Но «Квартал 95» в лице Зеленского и его команды устроил очередное шоу для греческого премьер-министра, с которым в Одессе должен был встречаться Зеленский. Мы включили очередной раз сирены, сообщили об ударе чуть ли не по кортежу Зеленского и так далее. Как оцените это шоу, Дмитрий Юрьевич?
Ну, тут буквально на днях показали ролики, как у нас в Алабуге собирают эти самые герани. Натурально там картина из художественного фильма «Звездные войны», что там эти планеры стоят, прям уходя в горизонт. Светлые, темные, то есть для дневной работы, для ночной работы. Недавно про это только BBC там писала, разоблачала наши секретные военные планы. Ну, а тут уже наши открыто, да, вот здесь мы строим, да, посмотрите, сколько их у нас. Ну, одно дело показывать, другое дело применять. Мне кажется, что применять их надо гораздо больше и сильнее, и чтобы в Одессе не было вообще технической возможности выпускать всякие эти катера. Ну, катера, я так подозреваю, им англичане поставляют, они же ими управляют. Но, тем не менее, ну, откуда-то же их запускают, значит, где-то их концентрируют. Вот поэтому лупить надо, не переставая. Такое мое мнение обывателя. Что же до приездов этих руководителей Европы, ну, для меня вообще загадка. А зачем мы это разрешаем? Вот для чего? У нас на самом примитивном, так сказать, как бы это сказать, уголовном уровне есть известная поговорка: «Бей по голове, остальное само рассыпется». Вот, надо всегда ликвидировать руководство в первую очередь. Например, в чем заключается задача снайпера? Ликвидировать офицеров в первую очередь. Ну да, живая сила, само собой, но в первую очередь офицеров. Почему? Потому что без управления все развалится. Почему и зачем мы разрешаем ездить в Киев каким-то там правительственным делегациям, которые там расхаживают, имитируют какие-то нападения? Ну, лучше всех, как мы помним, был Шольц. Помните, который в аэропорту там залег на плиту, а у соседнего самолета стоит личный состав и с интересом смотрит, что это они там делают. То есть эти тут имитируют какие-то ракетные атаки, а на самом деле ложь. Ну вот приехал грек. Грек Прекрасно. Тоже обратите внимание, это ж православная страна. Смотрите, как у нас хорошо контакты налажены с тамошними православными, что они помогают украинским нацистам, которые русских православных изо всех сил гнобят, отнимают церкви, монастыри и прочее. О, как здорово получилось. Надо ли нам положительно относиться к данному гражданину? Я так думаю, что пока он сидит у себя дома в Афинах, да, нормально все, да, вот твое государство, там и сиди. А если ты приехал на территорию воюющей с нами Украины, то тут никто ни за что не ручается вообще. И я повторюсь, для меня очень и очень странно, что все это руководство Украины до сих пор живо, принимает иностранных гостей, беспрепятственно разгуливает, где захочет. Вот, на мой взгляд, такого быть не должно. Потому что, если стукнуть по башке, то все остальное рассыпется само. Вот.
Продолжение темы Украины. Очередной какой-то украинский представитель власти рассказал, в Польше, оказывается, действуют российские шпионы. Именно эти российские шпионы блокируют прохождение фур, рассыпают украинское зерно, устраивают потасовки с украинскими водителями и так далее, и так далее. Как думаете, Дмитрий Юрьевич, работают наши ребята в Польше?
Безусловно, работают. Какие сомнения вообще? Для этого разведка и нужна, чтобы она везде работала. Люди деньги, в конце концов, за это получают, за работу. Да, работают. Вопрос в другом. Действительно ли и эта русская разведка организовала недовольство среди польских фермеров? Вот тут я решительно не соглашусь. То, что происходит на территории Польши, это капиталистический спор хозяйствующих субъектов. Там речь идет строго про деньги. По всей, как я это понимаю, я не глубоко, так сказать, в польской теме, как я это понимаю, вот украинцы завозят туда зерно, в Польшу, и продают его польским барыгам, которые продают его куда-то дальше. А в результате получается украинское зерно немыслимо дешевое. Просто потому, например, что там не соблюдаются никакие экологические нормы при посадке, выращивании, сборе. Никакие не соблюдаются под все эти сказки про европейские выборы. И через это украинское зерно получается сильно дешевле. Ну вот поляки его купили и продали куда-то дальше. А значит, они не купили зерно у польских фермеров. А польским фермерам его просто некуда девать. Ты что, его жрать, что ли, будешь? Куда его девать-то? Ну, естественно, среди польских крестьян это вызывает просто чудовищное раздражение. И обратите внимание, мы уже неоднократно про это говорили, но если бы действия польских фермеров чем-то не устраивали бы польское правительство, там давно бы уже была полиция со всей Польши и вооруженные силы со всей Польши, которые всех этих фермеров разогнали бы и наладили проход украинского зерна. Если этого не происходит, никто не перекрывает, ну, никто не разгоняет фермеров, значит, польскому государству все это очень сильно нравится, они все правильно делают, да. Не надо никакое это укронацистское зерно сюда завозить. Правильно сделали, что распатронили вагоны и все это высыпали на землю. Все правильно делают. Поляки тут целиком и полностью. Только руководство может. Ой, ой, мы не знали. Ой, что случилось. Ну, а придурки, естественно, будут рассказывать про российскую разведку. Российская разведка не занимается украинским зерном. С ним справляются польские фермеры.
Продолжается скандал с прослушкой и публикацией разговоров немецких офицеров Люфтваффе. Вот уже бывший британский министр обороны Бен Воллес рассказал о ненадежности Германии в плане безопасности данных. Там уже немецкий посол в Британии вынужден был заявлять, что Германия не обязана извиняться за вот эти разговоры и прочее, и прочее. Как думаете, Дмитрий Юрьевич, чем закончится вот этот скандал с фактически участием немецких высших офицеров ВВС в агрессии против России?
Ну, на мой взгляд, отлично получилось. То есть, такие вещи-то обычно не надо. никому показывать, иначе всем станет понятно, что вы где-то нас слушаете, и это надо пресечь, зашифроваться еще сильнее, и тяжелее будет доступ к информации получить. Но раз такое вкинули в общественное поле, ну, значит, так надо было, и подразумевается польза от наших подобных действий. Например, чтобы они внутри все перегрызлись промеж собой, и чтобы никаких соглашений достигнуть не могли. Вы все врете, с одной стороны, а вы про нас сказали, что мы на Украине воюем, оказывается. Но это смешно. Я опять-таки повторюсь, что все эти хаймарсы и прочее, ими управляют американские экипажи или английские, которые запускают ракеты Storm Shadow, или английские. Да невозможно научить украинцев обращению с этой техникой. Слишком мало времени, слишком мало людей и прочее. И плюс она секретная. Что тут каких-то баранов не пойми чему обучать? Зачем? А они возьмут и убегут в Россию и все расскажут, как дальше жить. Но, тем не менее, да, вот вы здесь копошитесь, а немцы сидят, переживают. То, что про это говорят генералы, это абсолютно нормально. То есть про подобные действия. Генералы, они как раз для этого и нужны, чтобы планировать и проектировать наступательные операции на территории других государств. И у нас такие планы есть, вы не поверите. И у них такие планы есть. Другое дело, что они говорят, что они не сторона конфликта. Вот мы сторона конфликта, а мы нет. Мы только пистолет дали и показали, кого надо убить. А так, не, мы не сторона конфликта. Ни в коем. И патроны все время даем. А нет, что вы такое говорите? Ну, выглядит как глупость какая-то. Но тут они сделали достаточно хитрый ход, в моем понимании. То есть, американские граждане давно поясняли, что эти прокси-войны, они специально такие. То есть, нужен идиот, который своих солдат будет класть. Это Украина. А мы, то есть, а западные люди к этому якобы отношения не имеют. Это вот вы с ними воюете. А у нас, ну, по идее, как говорили американцы, надо было делать ровно то же самое. Это не мы вообще воюем. Это вот Донецк и Луганск. Вот они, ну да, мы им ракеты даем, да. Вот они жахнули по Киеву. Ну, вот такие они люди, вы знаете. У них за 8 лет 17 тысяч человек убили. Они имеют полное право. И обратите внимание, если вы их будете бесить, и до Парижа долетит, и до Берлина, не бесите их. То есть, когда вот это вот с двух сторон, это получается так, как они любят. И из этого определенные бонусы можно было бы извлечь. Но поскольку мы туда зашли, и это наша земля теперь, то у нас получается не совсем так. Ну, а эти гады... Чё? Ну да, давай, вот там 20. И это ведь как там про мост они? Это не 10 и даже не 20 ракет. Ну да, действительно. Ракетами мост снести очень и очень сложно. Они не для этого предназначены. Если туда танкер какой-нибудь заволочь и взорвать танкер под мостом, ну да, тут можно, да, тут результаты серьезные будут. Но получилось, как получилось. То есть то, что это все вывалено на всеобщее обозрение, и что для меня лично самое удивительное, они принялись оправдываться, а другие принялись их обвинять. То есть при нормальном положении дел, а не было ничего. Я вообще про это говорить не буду. Ничего не было, ничего не знаю. Чушь какую-то русские придумали, нейросетями наговорили там и до свидания. Не будем говорить, а они говорят. И это вносит серьезнейший раскол в этот замечательный союз, который дружно якобы поставляет вооружение Украине. Кстати, еще отлично на прошедшей неделе прозвучало про то, что не-не-не-не-не, мы не все снаряды даром даем. Примерно за треть уже надо платить, дорогие друзья. А где мы деньги возьмем? А вот кредит. Знаете, это как древний советский анекдот, как араб стреляет из автомата по израильскому танку, а танк на него едет. Он стреляет, убегает, а танк за ним едет и едет в какой-то проулок, забежали, тупик уже, все, араб к стенке прижался. Все, патроны кончились, открывается люк, вылезает израильский танкист. Все, Патроны кончились. Да! Он ящик из люка. Раз, могу продать. Вот. Один в один, натурально. Один. Вот снаряды нужны. Покупайте. Не на что. А вот кредит вам. Давайте, вот кредит. Купите у нас снарядов. Молодцы, молодцы.
Опубликовали украинские СМИ данные такого, скажем так, предварительного голосования за пост президента Украины. И вот показательно Зеленский проиграл бы Залужному, причем проиграл с разгромным каким-то счетом во втором туре. То есть за Залужного проголосовало бы 70% нынешнего населения Украины, которое половина живет, ну ладно, половина, там часть населения живет, сбежала в Европу. Что это говорит, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич? Это
В общем,
усталость от войны или это усталость от конкретно Зеленского?
ничего. Как мы понимаем, тамошние СМИ, они крайне ловко манипулируют общественными настроениями, там, куда думать, про что мечтать и всякое такое. Они ж до сих пор твердо уверены, что они вот-вот победят. Вот-вот, вот буквально вот-вот. Просто, ну вот Залужному вот лезли и мешали, а уж если бы он сам, то там бы сейчас вообще уже бы до Урала дошли. Ну, на мой взгляд, это характеризует население в целом как психически очень нездоровых людей, которые утратили способность к рациональному мышлению. Тут, конечно, действие Соединенных Штатов на этом психологическом поле вызывает натуральное изумление, что они такое нащупали в плане обработки общественного сознания, что вот вся страна рехнулась. Ладно, рехнулась, нас это не касается, но тут уже 2 года война идет, а они по-прежнему какую-то ахинею несут. Ну, что из этих выборов видно? Ну, наверное, в первую очередь видно, что Зеленский не справился с поставленными задачами, даже с точки зрения этих отбитых кастрюлеголовых, не справился. Ну, как говорится, мы думали, он хороший, а он вон какой. Тут, конечно, для меня это странно, все время странно. Вы выбрали клоуна, хорошо, пусть там у вас с выборами все хорошо, вы выбрали клоуна. Вы на полном серьезе считаете, что человек, не имея никакого опыта государственного управления, он там что-то может сделать? Вы идиоты. Дальше, если бы у этого человека, ну, я не, с моей точки зрения, хватало ума, и он бы себе набирал команды профессионалов, которые действительно умеют чем-то управлять, могут хотя бы совет толковый дать, объяснить, как оно устроено, почему работает вот так и что с этим можно сделать. Нет, вместо этого он своих коллег по опасному клоунскому бизнесу из своего квартала 95 натащил, таких же интеллектуалов, которые возглавляют там целые государственные направления. И что, вы считаете, что это для страны принесет что-то хорошее? Ой, ой, он оказывается плохой. Ой, мы больше тебя не хотим. Мы хотим Залужного. А вопрос, а твой Залужный, он где себя проявил? Ну, то, что он военный, ну, да, возможно, не самый тупой военный. Возможно. Вот посмотрите, как их вооруженные формирования отчаянно сопротивляются. Наверное, там не самые тупые военачальники ими руководят. Ну, а точно он в государственном управлении что-то понимает? Я помню, как у нас в 90-х годах, мы же все помним там генерала Лебедя, например, образцовый пример. Как там с управлением-то получилось? Госуправление – это не рычание воинских команд, там, разрешите бегом и прочее. Нет, так не получается. Ну, что, все то же самое, там все это. Знаете, как ишак по кругу ходит, вот привязанный к мельнице, вот ишак по кругу ходит, это вот этот самый украинский народ. Он вот так. Ой, 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 нас обманули опять. Давай, вас никто не обманывал, вы все идиоты, и выбираете из своей среды точно таких же идиотов. Оно не так работает. То, что вам это не нравится, а у вас-то у самих, вот у выбирающих, а у вас точно есть какие-то компетенции, которые позволяют вам отличать одного от другого? Что вот этот в начальнике годится, а этот не годится. На основании чего вы выбор-то делаете? На основании каких-то абсолютно бессмысленных обещаний, что вам пообещали вот это, как, знаете, тоже картинка у ишака, морковку на удочке перед носом держит, а он за морковкой бежит. Ну, понятно, он никогда морковку не догонит. Ну, бегайте на здоровье. Ну, не нравится вам этот. Ну, мы же помним все Майданы. Ой, я не за Ющенко голосовал. Нет, Ющенко гад. Я голосовал против Кучмы, чтобы вот, понимаешь, вот Ющенко это против Кучмы. Ну и как? Нормально получилось. Вот то же самое и здесь. Никакого толку от этого не будет. Ну, так сказать, срез настроений в украинском обществе, ну, наверное, показывает, что им теперь им больше нравится Залужный, чем Зеленский. Ну, политика это и управление это не про то, что тебе нравится, а про то, кто эффективно работать умеет. Ну, так вот, таких у вас нет и не предвидится.
Сегодня в Тегеране встречались министры обороны Ирана и Армении. Так вот, министр обороны Ирана заявил, что поиски безопасности за пределами региона будут иметь противоположный результат. Цитата: «Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона». Как считаете, Дмитрий Юрьевич, насколько реально сейчас странам Запада, США, удастся раскачать ситуацию, не дай бог, раскачать ситуацию еще в регионе Южного Кавказа?
Как известно, самое большое посольство американское на планете Земля расположено в Ереване. Они там не просто так хлеб едят, американская разведка и спецслужбы, остальные. Все, так сказать, двигается куда надо. Привели к власти Пашиняна. Он ищет, кому бы и теперь продаться. Русские его больше не устраивают. Они вместо него почему-то не воевали в Карабахе. Они в этом виноваты. И русские не устраивают. Кого? А давайте французов позовем. О, очередной политический гений. То есть, тут это все время следует помнить, что это петрушка, насаженная на руку Запада. И главное там рука, а не петрушка, который снаружи. Руку почему-то не все видят. Чего они хотят? Они хотят очередной очаг напряженности разжечь в Армении. При этом какие-то эти абсолютно дурацкие, вот, с моей точки зрения, потуги, а давайте французов позовем, а давайте купим французскую технику. Да ты уже купил советскую, которую пользоваться не умел и не смог. Купил уже. А мы все прекрасно помним там сотни роликов, как с какого-нибудь там Байрактара разносят советскую военную технику без промаха вообще. О чем это говорит, гражданин Пашинян? Ну, тебе вот должно, так сказать, говорить. Это турецкие аппараты, которые поставлены в Азербайджан. И твоя Армения – это зона турецких интересов. И я вас уверяю, турки никаких французов туда не пустят. Они уже изготовились все это захватить. Это страшно звучит вообще. Но над Арменией нависла такая угроза, благодаря вот этому персонажу, такая угроза, что я даже не знаю. У меня просто слов нет. И вместо того, чтобы делать что-то разумное, как-то укрепляться и прочее, не, он с французами дружить будет. Ну, у американцев задача организовать для России еще один очаг напряженности. Хорошо там Иран с другой стороны, с которым мы теперь дружим. Он там какие-то здравые вещи говорит представителям Армении. Ну, а что будут делать эти самые руководители Армении, по-моему, ни для кого загадкой не является. Доволокли свою страну до края пропасти и дружно ее туда спихнут. Увы.
Хочется на такой пессимистичной ноте заканчивать наш сегодняшний разговор. Дмитрий Юрьевич, мы с вами беседуем накануне 8 марта, Международного женского дня, поэтому хочется услышать ваши пожелания нашим прекрасным женщинам.
Нашим прекрасным женщинам только хорошеть, здороветь, рожать детей и быть счастливыми. Ну, а мы изо всех сил постараемся вам все это обеспечить. Дорогие девчонки, всех с праздником.
Не могу не присоединиться. Хочу пожелать еще любить и быть любимыми. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очередную интересную
Спасибо, Павел.
программу. Я напомню о том, что это была программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, спасибо и до новых встреч на «Спутнике».
Вам спасибо, Павел. Счастливо. До следующей недели.
До следующей недели.
Категорически с гоблином на спутник.